Доброго утра всем, кто стремится постичь истину и жить чистой жизнью. Меня зовут Анна, и сегодня в прямом эфире с вами еще один важный разговор на тему качественного питания и здоровья, и мы поговорим про коварство сахара. В гостях у нас Марина Абрамова, нейропсихолог и клинический психолог, жена и мама четверых, женский коуч и автор 10 книг. И ей вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Марина.
Доброе утро.
Доброе утро, спасибо, что вы сегодня с нами. Да, видимо, какая-то задержка небольшая, надеюсь, она нам не помешает. Спасибо, что вы сегодня с нами. Такая важная тема про сахар. Я думаю, многие уже задавались этим вопросом, насколько он вреден, как, может быть, избавиться от него в своей жизни. Поэтому хочется передать вам слово, чтобы узнать об этом поподробнее.
Да, благодарю. Это очень глубокая тема. И пока я не начала разбираться в ней, даже сама не подозревала о том... Ну, сейчас более подробно мы это рассмотрим. Итак, сегодня сладкая тема. И когда люди говорят, хочется чего-то сладенького, съем чего-нибудь вкусненького, что первое приходит на ум, когда мы говорим сладенькое? Конечно, это белый сахар. Это самый популярный вкус на свете, сладкий. Поэтому сахар сегодня он есть везде. Даже в мясных изделиях, даже в сосисках. То есть, не говоря уже о кондитерских изделиях, соках, соусах, кетчупах. Самый дешевый сладкий вкус – это белый сахар. И когда мы едим какой-либо продукт, мы даже не подозреваем, что у него внутри есть сахар. А там, где написано, что он есть, мы даже не подозреваем, в каких дозах он там присутствует. Например, в простой банке с лимонадом, которые продаются, жестяные банки 330 миллилитров, мало кто знает, что там 10-12 ложек сахара. Да, 10-12 ложек сахара. А мы это даем пить детям, мы это сами как бы пытаемся утолить жажду. И за последние 100 лет потребление сахара выросло в десятки раз, а за 200 лет, наверное, даже в 100 раз. Еще в 18 веке сахар продавали по цене серебра, и продавался он в аптеках. Его позволить могли не все. Как вы понимаете, серебряные монеты были не у всех. И аптеки являлись неким таким ограничителем доступа. А сегодня сахар есть везде. Есть во всем. Почему? Почему сладкий вкус такой популярный? Итак, почему сладкий вкус такой популярный? На санскрите сладкий вкус называется мадхура. А санскрит – это очень глубокий интегральный язык с различным значением для каждого слова. Это очень ёмкий язык. Мадхура, помимо сладкого вкуса, означает любовь, счастье, удовольствие, восторг, ну, или прекрасное и так далее. Чтобы вы понимали, что мадхура – это не просто сладость, это еще вот такой перечень слов. Получается, что сладкий вкус – это вкус счастья, наслаждения. И вкусы связаны с расой, с эмоциями. Самая популярная эмоция – это любовь. Мадхура – это вкус любви. А сейчас в развитых странах человек потребляет от 50 до 80 килограмм сахара в год. Ну, по разным данным эти цифры разнятся. Реально говорят, что эти цифры еще выше и подходят к 100 килограммам. 100 килограммов в год. Почему мы употребляем сахар в таких жутких количествах? Наше сознание не различает, откуда приходит счастье и любовь. Из тарелки или из отношений, из любви. И нехватку сладкого вкуса мы можем восполнить едой. Что мы делаем? Нехватку эмоций мы восполняем тарелкой еды. Какие в магазинах у нас самые большие отделы? Это виноводочные отделы, которые торгуют жидким сахаром, и кондитерский отдел, который торгует твердым сахаром. Почему? Потому что нет счастья, любви в жизни. И человек заменяет его суррогатом. Тортами, булочками, пирожными, шоколадками. Потому что основных источников счастья сейчас катастрофически не хватает. У людей нет. За последние 100 лет отношения резко ухудшились. И семья – это носитель Много чего, кроме счастья. Все там есть. И страхи, и проблемы, и расстройства, и негативные эмоции. Это все противоположно счастью. И количество разводов, разочарований идет вверх, точно так же, как кривая идет вверх по количеству употребления сахара. Я думаю, что сейчас вы понимаете, насколько это взаимосвязано. Потому что это изначальная причина такого колоссального роста потребления сахара. Его употребление стремительно растет по всему миру. Если бы было счастье оттуда, откуда надо, из отношений, тогда бы не было такого жгучего желания постоянно кушать сладенького. Ну и вторая причина заключается в том, что когда мы говорим сладкое, то имеется в виду сахар и прежде всего белый рафинированный сахар. Когда человек ест сладкое, в его организме вырабатывается такой гормон, как дофамин. Он является гормоном, восстанавливающим после стресса и придающим ощущение удовольствия. Таким образом, с помощью сладкого вкуса организм восстанавливается и успокаивается. И также вырабатывается гормон счастья серотонин. 95% его вырабатывается в кишечнике и только 5% в мозге. Поэтому, когда человек поел, он на какое-то время счастлив. Но чем выше уровень стресса, тем выше уровень потребления сладкого. Чем ниже уровень любви, тем выше уровень стресса. А стресс – это страх, это всегда страх. Эти понятия, они взаимоисключающие. Если есть любовь, то нет страха. И если есть страх, значит нет любви. Согласно аюрведе, сладкий вкус состоит из двух первоэлементов. Это притхи и апах, земля и вода. Это два самых тяжелых первоэлемента. Это капхогенные элементы. Они утяжеляют человека, и человек приземляется, успокаивая свою вату. А мы знаем, что стресс – это вата в чистом виде. Мы с вами живем в Кали-югу, когда кругом доминирует вата. Скорость жизни выросла баснословно, колоссальное ускорение всех событий. Раньше почтовое письмо шло из Америки в Китай полгода туда, и ответ тоже ждали полгода обратно. На обмен простой информации уходил целый год. А сейчас мы только просто кнопочку нажали, и через 1 секунду уже сообщение дошло. Сотовые телефоны, всевозможные девайсы, они для нашего сознания являются стрессом. Чем больше люди смотрят ТВ, тем больше стресс. Пусть он не гигантский, небольшой, это постоянный фоновый стресс. Это все вышибает вату. А как человек может снизить вату? Конечно, съесть что-нибудь сладенького, потому что сразу же вырабатываются дофамин и серотонин, и человек как бы успокаивается. Люди думают, что от сахара только две вещи происходят. Зубы портятся и вес увеличивается. Да, это так. Но это самые мягкие последствия. И сегодняшняя наша встреча как раз-таки будет рассматривать в глубину более тяжелые последствия, о которых мало кто догадывается. Итак, две причины отсутствия любви и увеличение страха, увеличение ваты. И попытка организма любым способом успокоиться являются источником, первичным источником, почему люди так любят сладкий вкус, почему так тянутся и такое колоссальное количество его употребления происходит. Если мы устраним причину, мы устраним проблему. Йога и аюрведа ничего не лечат, они работают с причиной. Лечение есть только в медицине. В аюрведе есть только корректировка образа жизни, и болезнь уходит сама собой, автоматически. Какие последствия есть у человека при употреблении белого сахара? Давайте такой вопрос навскидку вам, Аня. Когда-нибудь вы слышали о волках, болеющих сахарным диабетом?
Если
Вы
честно,
слышали
даже
вообще
не
что-то
могу
такое?
представить, где они его находят в лесу.
Да-да, точно. Поэтому таких случаев вообще не зарегистрировано в природе, в истории, потому что это невозможно. А вот домашние животные, кошки, собаки, они болеют теми же самыми болезнями, что и их хозяева. А это нам многое объясняет. Во-первых, находясь рядом с человеком, они находятся в стрессе. Для них это золотая клетка. Ну, а во-вторых, животные едят то же самое, что и их хозяева. А белый сахар в естественной природе не встречается. Это абсолютно искусственный продукт, созданный цивилизацией. И в отличие от естественных сахаров, созданных Богом, у них есть огромное количество побочных эффектов. Организм человека всякий раз, когда в него попадает белый сахар, находится в стрессе, потому что рассматривает это как отравление. В организм вдруг попадает яд, поэтому организм всячески пытается от него избавиться. Что организм может сделать? Конечно же, вымыть, убрать его из себя. Поэтому сахар очень обезвоживает. Организму после сладкого всегда очень хочется пить. Итак, первая проблема – это обезвоживание. Поэтому сахар быстро запускает процессы старения с помощью ваты в организме. Чем больше есть сладкого, тем быстрее организм стареет и изнашивается. Большинство людей и так пьют мало воды. Их организм и так обезвожен. Никто из нас, конечно же, не хочет быть больным, старым. Но, тем не менее, мы каждый день делаем все возможное, чтобы это случилось, употребляя в гигантских количествах белый сахар. И другая проблема заключается в том, что белок образуется из воздуха. Это соединение газа, азот, водород, это все газы. Существует мнение, что мозгу необходимо сладкое, но все с точностью до наоборот. Это сейчас даже официальной медициной доказанный момент, что сладкое подавляет работу головного мозга и снижает интеллект человека. И тогда клетки перестают создавать новые нервные окончания. А мы знаем, что чем их больше, тем больше человек через себя может провести информации, тем больше каких-то нервных импульсов. Когда в ходе эксперимента клетки оказались в таком содержимом, каким мы потребляем сахар каждый день, а это примерно 20-30%, их поместили в такой питательный раствор, и они полностью прекратили всякую деятельность и через какое-то время погибли. Поэтому не улучшают свою работу, как многие люди думают, а погибают. И когда те же самые мозговые клетки человека помещали в среду, в которой совсем нет сахара, они стремительно разрастались. Наш мозг, наше сознание – это самый главный наш рабочий орган в жизни. Если у вас тяга к сладкому, это означает лишь одно, что вы очень несчастны в этой жизни. Христос говорил: судить вас будут не по словам вашим, а по делам вашим. И я как коуч, как нейропсихолог, ко мне, когда приходит человек и говорит: у меня все замечательно, у меня там веселая радуга, да, и кушает 4 пирожных подряд, и у него есть зависимость, любая зависимость, алкогольная зависимость, у меня участились женские, ну, обращаются с женской вот этой случаем алкогольной зависимости, а это идентично зависимости сахару, потому что любой алкоголь – это жидкий сахар. Поэтому тут, конечно, нужно бить тревогу. У меня есть инструменты, когда мы из подсознания достаем действительные реальные проблемы, которых человек иногда даже не догадывается сам. Поэтому не по словам, а по делам. Это нужно у себя еще вычленить, да, разобраться с этим и понять. Итак, болезнь возникает только в двух случаях: непереваренная пища и непереваренные эмоции. Ама – это непереваренная пища. И она есть у всех тех, кто ест мясо и белый сахар. Эти два вещества создают физические предпосылки, которые являются основой всех существующих в мире болезней. И возникает диабет. Диабет – это не только когда сидят на инсулине уже. Это когда в организме есть переизбыток сахара. Поэтому практически все люди больны диабетом. Любые болезни могут возникнуть только тогда, когда человек фактически болен диабетом. Когда есть болезнь, это одна форма. Но дело в том, что если человек ест сахар, он уже практически диабетик. Если человек не будет есть белый сахар и животную пищу, он не заболеет. Практически шансы равны там, ну, мы исключаем, да, вот эти дожди, экологические какие-то катастрофы. Получается, что все болезни, какие-то сердечные болезни, легочные заболевания, ревматизм, артриты и любые другие, они могут возникнуть в организме человека только тогда, когда у него есть ама. А ама возникает только из двух случаев. Это животная пища и белый сахар. К сожалению, современные люди редко когда имеют понятие о том, как они устроены. Они зато знают, в каком магазине распродажа, где что сейчас, какие акции, где что продается подешевле. И, к сожалению, официальная медицина тоже мало знает, как устроен человек. Они официально это оглашают, что на 5% они изучили человека, в отличие от аюрведы. Так что на заметку, если вы идете к врачу за помощью, то он знает, как вы устроены, лишь на 5%. Итак, инсулин доставляет глюкозу в клетки организма. А белый сахар состоит из двух ингредиентов – глюкозы и фруктозы. Инсулин не перерабатывает сахар, он доставляет глюкозу в клетки. Инсулин – это гормон, который играет огромную роль в процессе переваривания любой пищи, особенно белков. Поэтому проблемы с инсулином – это не только проблемы, вызванные употреблением сахара. Это еще и проблемы, которые возникают вследствие того, что человек употребляет животные белки. А животные белки не перевариваются человеком в организме вообще. Они капсулируются и превращаются в желеобразную массу, которая забивает все пустоты в теле человека. Инсулин участвует в расщеплении белка. Для переваривания животных белков нужно в 12 раз больше инсулина, чем для такого же объема сахара. Поэтому даже если человек отказался от сахара, но есть животную пищу, это предпосылка возникновения диабета. У поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин, у нее, конечно же, есть резерв. Нельзя беспрестанно есть в течение дня. От этого изнашивается организм. А мы видим, что вот это вот закусничество, да, когда кусками вот что-то постоянно что-то едят, постоянно какие-то перекусы. Поджелудочная железа, она работает до 18:00. После она отключается. Это по биоритмам. То есть понятно, что она не в 18:00, да, может, 18:05 и так далее, но это именно по биоритмам она работает. Она не просто работает, она должна переварить количество сахара, которое превышает критические нормы в сотни раз. То есть она и так работает на пределе своих возможностей, а тут еще и мы, которые кушают после 18, загружают ее. И если мы после 18 съели трупы, а поджелудочная уже не работает, то что происходит с этим комком? А напомню, что внутри организма около 40 градусов. Этот ком, он начинает гнить. И эта гниющая каша должна еще пройти 8 метров кишечника. Потому что поджелудочная железа включается в работу в 9 утра. Только в 9 утра она начнет это переваривать. Она как чиновник работает с 9 до 6. А поджелудочная железа, она не только инсулин вырабатывает, она и другие гормоны, участвующие в процессе пищеварения, вырабатывает. И так как мы изо дня в день, из года в год, и так проходит десятилетиями, кушаем после 18, кушаем белый сахар, кушаем трупы, да, то что происходит с организмом? Слава Богу, Господь нас создал настолько прочными, что организм не сразу умирает, он выдерживает. Итак, в организме очень много сахара, его переизбыток. И с одной стороны, его нужно доставить в клетки, а с другой стороны, если это все в клетки доставить, они просто умрут. И возникают всевозможные реакции организма, о которых мы будем говорить дальше. Возникает диабет первого и второго типа, всевозможные панкреатиты. Любой ит – это воспаление, то есть панкреатит – это воспалительный процесс. И перенапряжение, которое испытывает поджелудочная железа, заставляет ее изнашиваться еще быстрее. И она воспаляется. После 18 есть можно, но только правильную пищу. Не трупы и все без сахара. И вот смотрите, когда мы берем молоко или помидор, продукт, который создан Богом, он сам участвует в своем пищеварении. То есть яблоко содержит в себе вещества, которые способствуют лучшему пищеварению его же самого. А организм участвует минимально. Но если съесть кусок колбасы или сахара, а это искусственный продукт, который не предназначен для человека, то тогда организму, чтобы их отработать, требуется в 1000 раз больше усилий. И это является дополнительным стрессом. То же самое происходит с полуфабрикатами или обезжиренной продукцией. Идеальное молоко, даже если из него удалили сливки, это естественный продукт. он усваивается человеческим организмом легко, потому что там есть компоненты, которые помогают организму расщепить себя на части и переварить его молоко. А вот почему, когда появились обезжиренные продукты в магазинах, количество полных людей резко увеличилось, пропорционально увеличилось, потому что они стали есть ту пищу, которая не усваивается. Обычное цельное молоко усваивается организмом за 30 минут. То же самое обезжиренное молоко не усваивается вообще. Оно откладывается в организме, превращаясь в жир. Самая такая бомба замедленного действия – это мороженое. Там есть все недопустимые критерии. Это сахар вместе с молоком, да еще и в замороженном виде. Самый вредный продукт из молочки. А нам, посмотрите, вот куда не зайдете, везде коктейли, везде холодное, везде мороженое, да, тем более летом. Молоко можно употреблять только горячим. Настолько горячим, насколько вы можете выдержать. Вот тогда оно будет иметь пользу. И в определенное время суток его нужно употреблять на ночь. Можно рано-рано утром, но лучше на ночь. Ну, понимаете, что в Кали-йогу нам везде будут предлагать обратное. Поэтому мы нигде не увидим, чтобы продавали горяченькое молоко. Ну, если только вы не посетите Индию, да, какие-то такие аутентичные страны, где в них еще остались естественные уклады жизни. А люди едят эти обезжиренные продукты, обезжиренное молоко, чтобы похудеть. А на самом деле эти продукты способствуют ожирению и создают дополнительную нагрузку, в том числе на поджелудочную железу, которая играет ключевую роль в переваривании пищи. А задумайтесь, что она весит всего 70 грамм. 70 грамм, такая маленькая вот на ладошке, да, помещается. Ну, такая ситуация была предусмотрена природой, что мы будем злоупотреблять. Поэтому природа предлагает нам аппендицит. Он играет важную роль в иммунной системе, в защитной системе организма человека. Аппендицит – это место, где вырабатываются клетки, вырабатывающие основную часть клеток иммунной системы человека. И аппендицит воспаляется только в одном случае, когда человек ест трупы и сахар. Но в организме существует система взаимозаменяемости. И когда какой-то орган удаляется, то работа перераспределяется среди других оставшихся желез эндокринной системы. Поэтому человек очень живучий. Его организм сконструирован так, чтобы обеспечить максимальную выживаемость, да? Поэтому запомните, что все, что происходит внутри человека, все происходит с одной целью – помочь нам выжить. И диабет или рак – это не болезнь, это симптомы адаптации человеческого организма к вновь сложившимся обстоятельствам для обеспечения максимального выживания организма. И оказывается, если бы не было рака, то люди умирали бы сразу. Рак позволяет протянуть какое-то время еще, для того, чтобы дать возможность изменить образ жизни и что-то исправить в своей жизни. И когда человек заболел раком и ничего не делает для этого, для исправления образа жизни, тогда становится понятно, что он встал на путь самоуничтожения. Тогда он умирает. То же самое диабет и любая другая болезнь. Есть два типа диабета, которые принципиально различаются друг от друга. На самом деле три, но об этом мы попозже. Первый вид диабета, когда клетки поджелудочной железы перестают вырабатывать инсулин. И в итоге сахар накапливается в организме, но он не может быть доставлен в клетки. И возникает парадокс. В организме полно сахара, переизбыток сахара, а в клетках сахара нет. А мы знаем, что для клетки нужна глюкоза, она без нее не может жить. Организм, наш организм, он создан Богом и никогда не ошибается. Если это количество сахара сразу доставить в клетки, то они просто сразу умрут моментально. И чтобы этого не произошло, организм создает такую симуляцию, которую люди называют диабет. А это все нужно просто, чтобы спасти человека. И диабет второго типа, когда в организме очень много инсулина, потому что в организме много сахара. А клетки становятся резистентными. То есть вагончик выгружает весь инсулин, а клетка не реагирует, в ней уже много сахара. Когда его много, сам инсулин может стать причиной смерти, разрушая клеточную систему человека. Что делает человек? современный, обычный, обыденный обыватель, он идет к врачу. И врач ему что делает? Прописывает инсулин. И если он однажды, хоть однажды уколол инсулин, значит, он будет диабетиком на всю оставшуюся жизнь. Потому что когда организм понимает, что инсулин в нем есть, то он перестает тут же его вырабатывать. И тогда вылечиться невозможно уже никогда. Более того, чем больше он это будет делать, тем меньше шансов на выживание. Потому что инсулин, от которого организм защищается, туда активно, активно в огромных количествах насыпают ежедневно. Есть такая интересная ситуация в США. В США уже юридически не имеет права употребить врачи слов со значением исцеления, излечения. Там действует такая схема. Если врач открыл схему лечения и просто все переписал оттуда, ну, протокол, да, есть такая-то болезнь, есть такая-то стадия. Подо все болезни у нас есть современные протоколы лечения. Если аюрведа лечит любой диабет, лечит капху отдельно от ваты, вату отдельно от питы, то здесь есть в современной медицине современные единые протоколы ведения, протоколы лечения. Кстати, медицина происходит от слова медичи. Медичи – это такой известный клан, он существует до сих пор, если кто не знает. И медицина, и чтобы вы понимали, откуда медицина и вообще значение глубинное. Медичи, они испокон веков изучали значение яда и его влияние на организм. Поэтому если мы проведем аналогию, да, аналитические способности свои подключим, то мы поймем, что современная медицина – это яд. За редким исключением, за очень редким исключением. Так вот, если в США врач назначит что-то не по списку, то его в суде не будет защищать Американская медицинская ассоциация, куда входят все врачи Америки. И если пациент подал в суд, то ассоциация будет вас защищать только в том случае, если вы сделали все по протоколу, если врач все сделал по протоколу. То это медицинская, Американская медицинская ассоциация, она будет нанимать юристов. Но если врач не выполнил хотя бы один пункт в инструкции, тогда она его защищать не будет. И он делает это за свой счет. Чтобы вы понимали, как это происходит в юридическом плане. И никого не волнует, умирает пациент, не умирает. Главное порекомендовать вот эти списки, вот эти протоколы. Слово «cure» никто не говорит. Излечение никто не обещал. Я думаю, я предполагаю, что эта же ситуация, ну, с интервалом там в 10, 15, 20 лет ожидает и нас. Есть еще один фактор, связанный с употреблением сахара. Когда возникает стресс, резко активируется работа всего организма, клеток, суставов, мышц. А чтобы работать, все в нашем организме – это клетки, клеткам нужна глюкоза. Когда возникает стресс, ситуация резко возрастает потребление глюкозы в организме. Да? Вот любая ситуация стресса – это равно огромное увеличенное потребление глюкозы. А сейчас человек постоянно находится в режиме стресса или в состоянии ожидания стресса. Посмотрите, вот эти все, начиная там с ОГЭ, там, да, со школьной скамьи. Поэтому у людей возникает естественная потребность употреблять, есть больше сладкого. Такой механизм. Если вы много сахара едите, вы себя не любите. Это показатель того, что нет жизни в счастье. И происходит стресс. Поэтому для защиты организм повышает употребление сахара на случай дистрессовых ситуаций. Как мы уже с вами разобрались, что в основе диабета лежит стресс. Это неспособность переварить ситуацию, в которой человек находится. Да, это наследуемое заболевание, но на самом деле это наследуемая привычка есть сахар в определенных ситуациях. А если вы понимаете, что происходит, что с этим делать, то никакого стресса не будет. Потому что стресс – это новая ситуация, в которой вы не знаете, как себя вести. Вы не знаете, что надо в этой ситуации делать. И знаете, кто больше всего ест сахара по статистике? Это шизофреники. Помните, мы говорили про диабет третьего типа? Это болезнь Альцгеймера, когда человек ничего не помнит, ничего не понимает, на внешние раздражители не реагирует, когда идет полная деградация сознания человека, когда он впадает в дебилизм. Он ничего запомнить не может, не отличает людей друг от друга. То есть сознание не работает, выключается. Это болезнь, следствие большого стресса. Мало кто знает, что какой-то тип инсулин вырабатывает головной мозг человека. Инсулин – это способ доставки глюкозы к клетке. Все равно какие, все равно в какие клетки, в том числе и нейроны. Это клетка головного мозга. А в случае болезни Альцгеймера инсулин подъезжает, а клеточка головного мозга не открывается. Это на самом деле диабет головного мозга. Клетки не включаются, потому что они переполнены сладким. Они уже объелись сахара. Если им выгрузить еще, они умрут. Поэтому клетки закрывают свои дверки и не пускают глюкозу внутрь. И в этот момент превращается выработка инсулина головного мозга. Клетки, которые это делали раньше, они перестают работать. Когда человек употребляет сахар, он становится наркоманом. От сахара возникает иллюзия подъема сил. Пока организм этот ненужный сахар куда-нибудь не распихал, будет искусственный подъем сил. Но как только этот подъем кончается, эйфория, то человеку становится еще более хуже, он испытывает еще более негативные эмоции. Ему очень плохо без сахара. Что он делает? Он опять идет и делает себе хорошо. Ест новую порцию сахара. Есть такая категория людей, как амиши. Они у нас мало распространены, но в Америке их довольно такой хороший, 10% их. Это 200-300 тысяч человек. И вот они живут в 17 веке. Они не обращаются за медицинской помощью современной. Они не используют цифровые технологии. И это самые здоровые люди. У них нет ни диабета, нет ничего, чем болеют люди, которые употребляют сахар. Они и мясо едят в очень исключительных случаях, как это и было раньше. Мясо начали активно употреблять только во второй половине 19 века. А реально только в первой трети 20 века. В 30-х годах 20 века, прошлого века. И сахар, кстати, тоже. Когда началось промышленное производство сельхозпродукции. Именно тогда появились скотобойни, сахарозаводы. А до этого подобного ничего не было. Кстати, то же самое относится к коричневому сахару. Коричневый сахар – это индустрия бизнеса, ничего личного. Она очень чутко реагирует на спрос. Так как в последние годы появился огромный спрос на здоровый образ жизни, то и появился коричневый сахар как ответ на этот запрос. Он появился везде повсеместно, не только в Америке, у нас. Brown sugar. Что такое brown sugar? Это в лучшем случае, когда берут сахарный тростник, а раньше весь сахар был из тростника, но при Наполеоне один изобретатель предложил сахар из свеклы, и этот способ получения сахара распространился повсеместно. Как делается сахар из тростника? Из него извлекают сок, затем он твердеет, превращаясь в гур, который используется в аюрведе в течение тысячелетий. Это просто загустевший сок сахарного тростника. А сейчас как получают? Берут обычный сахар, поливают его тростниковым сиропом, еще не загустевшим, это в лучшем случае, и называют это brown sugar. Заметьте, они нигде не пишут, что это натуральный сахар, что это натуральный продукт, они пишут brown sugar. Но это никакой не гур и не тростниковый сахар. А в худшем случае и чаще всего используют не сок тростника, а обычный краситель, кармин. Но об этом нигде не пишут. И говорит, и люди думают, что покупая brown sugar, коричневый сахар, они едят эквивалент тростникового сахара. Это обман, это введение в заблуждение. Изначально коричневый сахар – это сырец, извлеченный из тростника сок и превращенный в сахарную массу. И он ничего общего не имеет с тем коричневым сахаром, который продается в магазине. И, кстати, шоколад – это чистый, тоже чистый сахар. Если вы посмотрите состав, то там 72% какао и 28% сахара. Но большинство шоколадок, наоборот, имеет 72% сахара, каких-то добавок, яиц, загустителей и так далее. И только 5% бобов. Поэтому обращайте на состав внимание, если вы едите шоколад. А белый сахар делается из свеклы. Берется коричневый сахар, сырец. Он проходит дальнейшую обработку. Его варят еще несколько раз. Очищают химическими препаратами, в том числе нефтепродуктами, как мы с вами знаем, отбеливателями. И именно после этих процессов он получается такой белоснежно, красиво белоснежный. При участии химпрепаратов. А почему он такой дешевый? Потому что... Почему именно белый сахар покупают у нас? Да, потому что он дешевле всего. А почему он дешевый? Потому что у него нет отходов никаких. Он используется полностью. То есть все то, что есть нельзя, он используется, его там вычищают, убеляют. Ну, то есть это простая чистая химия. Это неестественный продукт для организма. Я надеюсь, после нашей лекции вы будете с осторожностью относиться к этому коварному продукту, который засел прочно в нашем линейке продуктов. Я думаю, Аня, мы не успеем следующую тему разобрать. Это о заменителях сахара. О том, как, что можно вместо белого сахара. Давайте в следующий раз обсудим. А сейчас вот немножко времени для ответов на вопросы.
Хорошо, потому что есть вопрос про это, потребность есть. Но давайте тогда оставим эту важную часть на следующий эфир. А сегодня приступим к вопросам слушателей, которые пришли до этого. Итак, первый вопрос. Отказались от белого сахара, но все равно сладкого очень много, хоть и натурального. Это тоже проблема? Не хватает счастья?
Да, любой сладкий вкус – это такой не сахарозаменитель, а счастье-заменитель. На самом деле, счастье-заменитель, да, не хватает сахара. И мы видим, что отказались, допустим, от мяса, да, вегетарианцы, но тоже подсажены на сахар. Ну вот, чисто по моему опыту взаимодействия, говоришь, ну зачем вы в компот добавляете сахар? Ну можно же хотя бы компот без сахара. Вот мы в своей семье пьем без сахара компот. И это, не знаю, уже лет... 10, больше 10 лет. Раньше мы тоже пили с сахаром, а тут как-то вот естественным образом перестали. Хотя, знаете, это как вот тоже переход на вегетарианство. Это нужно делать постепенно. Когда ты осознаешь проблему, когда ты осознаешь последствия от этого всего, сложно, конечно же, да? Сложно резко перестать мясо, рыбу, яйца есть. Но можно это делать постепенно. Например, перестать варить компот с сахаром. Ну, отлично. Потом отслеживать, что ты еще ешь. Там сухофрукты тоже огромное количество сахара. Например, мед. Но мы об этом в следующий раз будем говорить. Мед, он усваивается в организме только одна столовая ложка меда. Кто изучает аюрведу, знает, что один и тот же продукт может быть как лечением, так и ядом. Как ядом, так и противоядием. Да? И вот мед, если его переесть, он будет огромный, тотальный, отрицательный эффект нести нашему организму. Поэтому его можно употреблять взрослым одну столовую ложку в сутки, в день. Если вы съедите хотя бы вторую ложку мёда, это естественный продукт, он шикарные свойства имеет, аюрведа его рекомендует. Но если вы съедите вторую ложку, уже эта вторая ложка, она не усвоится. И когда мы осознаем свой уровень потребления сахара, ну, кстати, вот наша семья находится в процессе выхода. Если вы едите сахар, то как-то его, например, в варенье. Да? Там, где не чистый сахар, а вот с какой-то разбавкой полезный. Потихонечку, постепенно это делаете. Процесс будет естественным. И тогда вы не сорветесь на сладкое, в случае чего, да? Вы потихонечку его убрали, отучив организм. Вот мне сейчас очень приторно некоторые продукты, потому что вкусовые рецепторы перестроились, перенастроились в другую волну. Это то же самое, как молоко употреблять. Вот мы давно живем в деревне, употребляем молоко из-под коровы. И когда мы приезжаем там, на родину в Тольятти, мы вынуждены покупать магазинное молоко, и точно мы не будем... У меня уже дети точно... Говорят, бабушка, какое-то у тебя не настоящее молоко? Порошковое. А городские жители не могут этого отличить. Порошковое молоко, да, от просто пастеризованного. Вот даже магазинное пастеризованное молоко нам бьет уже по вкусу. Поэтому, когда это естественным образом, не искусственным образом сделано, потихонечку, шаг за шагом, вы придете к естественным уровням потребления сахара. Надеюсь, ответила на вопрос.
Да, спасибо, это очень важно. И вот к вам, как к нейропсихологу, как к самой маме четверых детей, есть вопрос, касающийся детства. Итак, нас спрашивают, получается, если ребенок зависим от сахара, он несчастлив, и как узнать, что ему не хватает?
Благодарю, очень глубокий вопрос. Вот как узнать, чего не хватает, это навряд ли я смогу, да, без каких-то вводных данных прокомментировать. А вы знаете, что в Индии один из первых продуктов, которые дают, кладут на язык дитю, вот только родился дитя, ему дают гур. Почему? Потому что там магний, кальций, там очень много полезных продуктов. Об этом мы в следующий эфир я планировала поговорить. То есть есть натуральные сахара, которые очень полезны. Нужна просто дозировка. Понимаете, дозировка. И вот к нам на день рождения приходили дети, которые не, это дети врачей, аюрведических врачей, которые не употребляют ну, сахар в таких количествах, но ходят там по дням рождения. Мы пили лимонад. На день рождения был лимонад. Это было сколько, несколько лет назад. И я наблюдала за детём. Дитю было, не знаю, 4 года, наверное, 5, не помню, 4 года, 5. И когда разливали лимонад, он даже не подошел. Не то, что он не знает, а для него это не продукт. Как-то вот в семье не воспитали, что с помощью этого можно... Он пил компот. Я всегда делаю много блюд, ну, выбор, чтобы был. Он пил компот спокойно, без всяких, вот знаете, заглянуть в стакан, а очень хочется. Вот, то есть ты его заведешь за угол, скажешь, да давай, пока мама не видит. Абсолютно я такого не заметила. Это человек правильно воспитанный вот с детства. И да, у него тоже есть потребность в сахаре, но она какая-то, понимаете, благость такая хорошая прям. Я только посмотрела, на заметочку себе взяла. Мне очень понравилось поведение, оно такое впитанное, именно, впитанное родителями, именно не угрозами, а вот именно правильным благостным воспитанием. Вот, поэтому да, если родители меняют образ жизни, мне кажется, дети тоже за этим последуют. Да, конечно, есть у всех потребность в сладком. У детей она в большей степени идет. Поэтому просто делаем благостный сладкий вкус. А уже что там, что конкретно не хватает, это уже только на личной консультации. Потому что тут у меня к вам тоже встречных вопросов слишком много. Как вы догадались и так далее. То есть тут уже ну, не такой, как публичные ответы.
Спасибо. Вот есть еще один вопрос, тоже касающийся детей. Итак, ребенок не может без конфеты сладкого до истерики. Не ест пачками, конечно, но совсем без них не может, агрессирует. Как быть тогда? Совсем отучить не получается.
Угу. Совсем отучить и не получится, потому что сладкий вкус, вы видите, что это равно любовь. Ну, во-первых, конечно же, проведите такой эксперимент. Я с дочкой, с младшей дочкой такое проводила. Вы на нее смотрите и посылаете эмоцию любви. И говоришь, а что я тебе хочу сказать? Угадай. У меня дочка с первых 3 секунд угадала. Вот поговорите с ними пантомимикой. Постарайтесь не через слова, а через какое-то поведение свое передать любовь. Вспомните себя в детстве. Подумайте, что помимо сахара, что помимо любви может передать любовь, помимо шоколадок. Как это может быть? Может быть, какой-то разговор с ним по душам. У меня дети, когда вот выделяешь им время, они потом бегают за мной. Мама, мама, расскажи еще про свое детство. Им эти разговоры, им приятны, понятны. Это тоже мадхура, это тоже сладкий вкус. Это тоже передача любви. Вспомните курьезные случаи какие-то из вашего детства, из детства родителей. Это как раз такая парампора, такая родственная связь будет передана, когда дети через какие-то такие эпизоды личные, сокровенные, интимные, они сближаются с бабушками. Почему? Потому что сейчас бабушками, ну, вообще современное поколение живут в разных городах, да? Не общинами живут, а в разных городах. И вот эта связь, она искусственным образом, да, кому-то это выгодно, нарушена. Вот восстанавливая вот эти родственные связи, когда он от бабушки напитался, от тетушки напитался, от племянников, как от двоюродных братьев, да, что-то. Вот он отовсюду получает эту любовь, перцепцию вот эту, да, взаимодействие, это точки касания. Сейчас нам, конечно, тяжелее, чем в ведические времена, в ведическом обществе. Мама в основном одна воспитывает, да, отец на работе. Но, тем не менее, тоже есть вот эти выходы. Через контакт с кожей, сенситивное воспитание, да, когда он получает много другого воздействия, да, например, игра в крупы, вот это нейропсихологический секрет, вы садите дитя в ванночку, ну, вот такая ванночка для купания, да, у небольших младенцев есть, и вы туда кидаете сегодня гречку, вот у меня стояло 3-литровые банки разных наполнений, манка, гречка, гречка такая, колется немножко, фасоль, она такая гладкая, но крупная, чечевица, она гладкая, но мелкая. И вот такое пшено, например, да, оно тоже интересного фактуры. И берете вот такие 3-5 интересных фактур, и я не знаю, как вы занимаетесь с детками там, каждый день или через день. Вот. У меня Катюша подходила и выбирала банку, с которой она сегодня будет играть, высыпала и играла. И вот это тоже как взаимодействие с детем. Вы просто приглядываете, а он напитывается. Понимаете, игры должны быть, они такие... интересными должны быть. Это структура коры головного мозга развивается. Ваше отношение на новый уровень переходит, потому что вы как бы сидите с детем, да, как бы играете. На самом деле он сам играет. Вы просто кинули туда каких-то мелких игрушек, и дитё сидит, играется. А потом вы, если еще это будете руками сгребать сами, дитё будет в банку это складывать еще, мелкая, крупная моторика включится. И тогда мозг, он получает насыщение от разных рецепторов. И вот тогда возникает такое состояние, что не худо. Ну, то есть он напитался. Ищите разные способы напитывания. Динамическое. То есть современным детям не хватает динамики, зарядки, свежего воздуха. Вот возьмите, я сейчас прохожу обучение о нетрадиционных способах физической нагрузки на дитя. Это там боби-йога, это стретчинг, это фитбол. И вы знаете, это для дошкольников. Что меня поразило, что дошкольникам достаточно, вот подумайте вообще, 5 минут в день для физической активности. Нет, вы просто подумайте, что мы за 24 часа в сутки, получается, не додаем вот этих 5 минут простой, грамотной, спланированной физической активности дитю. Я давно говорю, если вы будете дитю уделять 15 минут в день качественного времени, он будет чувствовать вот эту вашу включенность, вашу любовь. Его не потянет на улицу, не утащат вот эти компании, которые, да, сейчас опасны, к сожалению, в публичном пространстве. И на сахар его будет тоже меньше тянуть. Когда есть вот это разные вкусы, разные другие взаимодействия, точки контакта. Поэтому 5 минут в день включайте и наблюдайте. Самое важное, никто, кроме мамы, лучше, ну, родителей, мамы, отца. Просто мама ближе сейчас к дитю, потому что, ну, отец во внешней сфере, да, мама постоянно наблюдает. Никакой врач, понимаете, с внешней, вот, с сторонней, со стороны не сможет вам помочь лучше. Вы наблюдаете. Истерики ухудшаются после чего? В связи с чем? На что, как он реагирует? А если вы провели день иначе? Вот совершенно по-другому. А если вы провели день... сегодня полностью с ним, а завтра свои дела, и так через день у вас. Вы ему посвящаете день, и вам, например, кто-то помогает, старшие дети, бабушки, или вы его самого, потому что дитя, когда он напитанный, он не пристает к родителям. Ему хорошо с самим собой, он тоже какое-то время должен один побыть, это естественная потребность человека. И если вы напитали, он там целый день, или там полчаса, или какую-то часть в дне сможет самостоятельно себя занимать. Поэтому, да, сахар, сладкий вкус, он связан с эмоциями. Подарите ему эти эмоции другим способом. На следующей лекции мы будем говорить о том, какой хороший благостный источник сахара, сахар сладкого вкуса есть. Я думаю, там вы тоже что-то почерпнете для себя полезное.
Да, согласна, спасибо. Вообще вопрос этих детских зависимостей от сладкого, от гаджетов — это огромная тема, очень важно. Может быть, когда-нибудь мы тоже об этом сможем поговорить, но сейчас возвращаемся к сладкому, отходим от темы детства. И взрослый вопрос нам пришел. Живу одна, не замужем, без детей. Друзья есть, но видимся не очень часто. В основном все, в том числе и я, заняты работой. Где тогда черпать любовь? Шоколадки стали моими постоянными спутниками.
Да, да, понимаю вас. Смотрите, мы сюда утыкаемся в ваше предназначение, потому что любовь черпается от исполнения долга. И тут долг, он будет разным у четырех варн, каст, направлений, талантов человека. Есть такая методика психотипирования, когда мы определяем, в чем главный талант человека, как он должен служить миру, и тогда у человека не возникнет вот этой компенсации сахаром. Когда он будет, даже на работе, просто работа должна быть подходящей, понимаете? Если ты на работе служишь людям, зная, что ты делаешь какую-то маленькую часть великого дела, и она тебе нравится, и ты поешь от счастья, припрыгиваешь, да, идя на работу, это здорово, супер. Если такой вопрос, и если шоколадка, это значит, что что-то сработает. То есть значит, что вот нужно понять свою природу правильно, да, и найти тот источник, который будет... То есть понятно, что мы работаем не за деньги, да, чтобы не за деньги, это нужно, чтобы приносило счастье. Кто-то умеет болтать, очень любит болтать, и он это будет делать еще за деньги, понимаете, тут вообще вопросов не стоит. Кто-то любит трудиться руками, ну, что-то чинить, подшивать, ну, то есть по-разному это проявляется, мужчин, женщин. Вот. И им нужна, например, и для каждой категории вот таких людей у них разные исходные данные. Кому-то нужна защита. Он без защиты, он погаснет, потухнет. То есть он, если ему не сказать, что вот у тебя будет отпуск раз в год, работа с 8 до 5 с перерывом на обед, ему будет страшно жить, потому что когда кто-то не берет за него ответственность, он не чувствует счастья. Он чувствует счастье, когда он есть под защитой, когда у него есть начальник, который говорит, вот сегодня тебе нужно вот это, а завтра у нас срочное там, да, вот это выполни. И это неплохо, не хорошо. Это человек, который осознал свою природу, и он знает, что от него в этом ключе будет намного больше ресурса, намного больше пользы в этом мире, чем нежели он будет занимать не свою позицию, не свое предназначение выполнять. Поэтому вопрос счастья, видите, я говорила, что мы перейдем на глубокие пласты, он упирается в это. Нужно понимать, кто я, для чего я пришел в этот мир. Но самый простой способ – это психотипирование. Вот найдите специалиста в вашем городе или ко мне обратитесь, или к кому хотите, и протипируйте себя. И специалист, который видит это, у которого есть опыт, который разобрался, изучил эту науку, это целая наука, он вам подскажет. И в основном сейчас идет подмена понятий, потому что в Кали-Югу у нас не одна, а две. Тип и подтип есть. И люди зачастую путают свой подтип, представьте себе. 99% путают свой подтип. Они думают, что им нужно там руководить, а у них другая природа. И они идут, руководят и думают, как бы, ну вот должно же быть счастье, когда-то же будет счастье. А, наверное, когда я вот достигну вот этого уровня, достигаю этого уровня и не чувствую счастья. Поэтому для счастья не важно количество денег, не важна должность. И даже друзья не важны. Для счастья нужна сильная связь с Богом, который изнутри сердца подсказывает ваше предназначение. Если женщина одна, вот как конкретно вот под этот вопрос, то у нее должен быть духовный наставник, который бы ее вел и подсказывал какие-то моменты. Желательно, чтобы это была женщина, наставница, чтобы этикет был соблюден. Вот, именно духовная наставница, с которой можно открыть сердце. Она не должна быть, вот знаете, 24/7 быть доступной. Бывает так, достаточно один раз в год поговорить, выправить какие-то моменты жизненно важные. Есть тактика, а есть стратегия. Стратегия — это надолго. Такое глобальное планирование. А тактика — это, ну что, что мне сегодня поесть, что мне сегодня сделать, такие текущие моменты. Так вот, духовная наставница, она нужна для стратегических, каких-то важнейших решений в жизни, фундаментальных. Где работать, как получать свой источник счастья, как применить себя в этом материальном мире. Надеюсь, ответила на вопрос.
Благодарю, действительно, так удивительно, как тема сахара, вроде бы касающаяся питания, раскрывает очень глубокие пласты нашей жизни, в том числе духовной практики и источника счастья. Много вопросов связано с тем, чем заменить сахар, и, как мы сказали, об этом мы поговорим на следующем прямом эфире. И чтобы подытожить сегодняшнюю беседу, задам последний вопрос на сегодня по времени. Итак, нас спрашивают, получается, главное отказаться именно от белого сахара, а в целом сладость допустима?
Конечно, да. Именно в этом и заключается наша встреча, потому что именно белый сахар является коварным. В то же самое время гур – это наиполезнейший продукт. Мы будем изучать его состав, можете сами поизучать, погуглить, купить, попробовать на вкус, на язык. Он по-другому расщепляется организмом. Сам организм по-другому реагирует на полезные сахара. Они есть во фруктах. Сладкий вкус есть в молоке, в хлебе. То есть на самом деле нету потребности искусственно вводить сладкий вкус в свою жизнь с белым сахаром, то, что мы это делаем. Проблема заключается в том, что мы заменили сладкий вкус белым сахаром. Как раз с этого я и начала нашу с вами лекцию. В том, что когда мы говорим, что хотим чего-то вкусненького, сладенького, мы имеем в виду белый сахар. Ну, то есть это шоколад, это продукты на основе него. В этом главная проблема. Совершенно верный, правильный вопрос. То есть мы не убираем, не исключаем сладкий вкус вообще. Это один из важнейших вкусов по аюрведе. Но мы его должны правильно использовать, правильно применять через правильные продукции. Спасибо, интересные вопросы были глубокие.
Согласна с вами, мне кажется, очень много пищи для размышлений для наших слушателей сегодня пришло. Спасибо, что подняли эту тему, действительно, это очень важно. Может быть, для кого-то это был такой толчок для того, чтобы встать на этот путь. Мы очень многое об этом слышали, но все не хватало силы, решимости. Наверняка сегодняшний эфир мог стать вот такой отправной точкой. Спасибо вам большое, Марина, что поделились. У нас еще один эфир предстоит, чтобы подытожить эту тему и узнать, что же все-таки можно употреблять в пище, чтобы сахар, жизнь стала сладкой, при этом не вредной. Это будет очень интересно. И за сегодняшнюю беседу вам спасибо, и будем ждать новой встречи.
Да, благодарю. Благодарю за интерес к этой встрече, желание жить благостной жизнью. До новых встреч.
Спасибо вам, и до свидания. Хорошей недели.